«Что есть истина?» – 2000 лет тому назад воскликнул Понтий Пилат. Библия на этот вопрос ответила коротко. «Истина не что, а кто. Истина – это Иисус Христос». Библия свидетельствует об истине. Библия свидетельствует об Иисусе Христе. Библия есть книга церкви, церкви Христовой, православной церкви. Вне церкви Библия превращается в сборник цитат, которые можно доказывать до бесконечности любые бредовые идеи, активно рождающиеся в головах основателей различных сект. Уже 2000 лет православная церковь хранит верность истине, хранит верность Богу. Сам факт этого не дает покоя многочисленным сектантам, которые стремятся опорочить церковь, подменить ее собою, заменить истину ложью. И сегодня мы поговорим о библейских основаниях, которые позволяют православным христианам называться православными. Ведь само слово «православие» означает правильное суждение, правильное учение или правильное славление Бога. Моим сегодняшним собеседником будет религиовед Вячеслав Иванович Скрипников. Здравствуйте, Вячеслав Иванович.
Здравствуйте.
Беседу ведет сотрудник православного миссионерско-апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. Итак, Вячеслав Иванович, что есть истина, истина с большой буквы, согласно Библии?
Ну, согласно Святому Писанию, сам Христос о себе сказал, что «я есть истина». Также мы находим и у апостолов еще одно изречение, где написано, что «Дух есть истина». В первом послании Тимофею, 3 глава, 15 стих, там тоже упоминается об истине и сказано, что церковь, которую основал Христос, является столпом и утверждением истины. То есть церковь является хранительницей полноты истины, которую Христос принес на землю и оставил своей церкви.
То есть, согласно Священного Писания, истина есть Христос, а хранительницей всей полноты истины является Церковь Христова, которая в себе хранит Христа, которая, по большому счету, согласно Священного Писания, является телом Христова.
Да, вот это так.
Хорошо, вот такой вопрос. На основании чего вы утверждаете, что только в православной церкви содержится истина?
Ну, что можно сказать? Православная церковь, которую основал Христос, она сохранила все Святое Писание неповрежденно до сего дня. Ей Господь послал Святого Духа, который является хранителем полноты истины. Она сохранила, значит, преемственность апостольскую. Если мы вспомним Евангелие от Луки, 10 стих, 10 глава, 16 стих, тут сказано: «Посылая апостолов на проповедь, Христос им сказал: слушающий вас, меня слушает, и отвергающийся вас, меня отвергается, а отвергающийся меня, отвергается и пославшего меня», то есть Отца. Ну, то есть это очень емкая фраза, и она очень многое раскрывает. То есть, если Христос сказал: «Я создам церковь, и врата ада не одолеет ее», то кто к этой церкви не принадлежит, кто не послушал Христа, отошел от этой церкви, тот, получается, перестал слушать Христа. А Христос, вот как мы видим, посылая апостолов и их преемников-священников, сказал: кто не будет слушать этих преемников, тот отвергается меня. Отвергающийся меня, отвергается и Бога Отца. То есть невозможно, находясь вне церкви, основанной Христом, не отвергнуться Христа и Бога Отца, а значит и Святого Духа. Тут вопрос однозначный. Поэтому одно это изречение в Священном Писании, оно никак не дает возможности ни одной секте просто легально существовать и быть истинной организацией.
То есть, в принципе, опираясь на Священное Писание, мы можем говорить о том, что, во-первых, церковь, основанная Иисусом Христом, она была одна. Второе, опираясь на Священное Писание, мы можем говорить о том, что апостолы были легитимными представителями этой церкви. И как, опять же, учит Священное Писание, те люди, которые отвергают апостолов, тем самым отвергают церковь. Это, опять же, следует из Священного Писания. И далее автоматически следует, что любые организации, которые не могут показать апостольскую преемственность, то есть показать, как в течение веков, а мы знаем, опять же, из Священного Писания, что действительно врата ада ее не одолеют, значит, не было с момента Пятидесятницы, с момента основания церкви времени, когда бы церковь не существовала. То есть она существовала не только в первом веке, она существовала и в 15-м, и в 14-м, и в 18-м, и, в принципе, существовала всегда. И, значит, всегда были легитимные представители, которые действительно от апостолов до нашего времени несли ту полноту истины, то есть являлись реальным телом Христа, как нас учит Священное Писание. И отсюда автоматически следует, что любые организации, которые там появились в 15-м, 16-м, в 20 веке, и которые не могут показать своих представителей в 1-м, 2-м, 3-м и так далее, в принципе, не могут являться церковью, если, опять же, мы будем следовать из того смысла, который мы можем прочитать в Священном Писании. Я так понял, правильно?
Да, я согласен, что преемственность действительно является основополагающей для определения того, кто основал данную организацию. То есть наша православная русская церковь, ведущая свое начало от апостола Андрея, и мы можем показать всю преемственность до сегодняшнего дня, кто кому передавал апостольскую преемственность. Нету такого, так сказать, такой преемственности у наших протестантов, которые появились вот уже с 16 века. Что и свидетельствует, если они идут вот уже... появились после Мартина Лютера, он как бы основоположник протестантизма, и отношения к Христу здесь мы не видим никакого. Еще надо что подчеркнуть? Что Евангелие от Матфея начинается родословной Господа нашего Иисуса Христа. И это приводится с какой целью? Чтобы дословно показать, что Христос не какой-то самозванец, пришедший там неизвестно откуда, а он действительно из рода Давидова, все это подтверждается, поэтому... Когда спрашиваешь сектанта о преемственности, да зачем нам эти списки, все это, все басни нам не нужны. Я говорю, ну как же так, ведь Христос, даже о нем предсказывали, он пришел и была апостолами показана преемственность. От кого, с какого рода, как это было, так эта преемственность нуждается и любая организация для подтверждения своей истинности. Так как мы у апостола Павла находим такие слова, значит, каждое дерево познается по корням. А Христос еще добавил, что познается и по плодам. То есть, надо посмотреть корни данной организации. Откуда эти корни берутся? Апостольские у нее корни или какие-нибудь уже позднего периода протестантские корни. А по корням уже определяется и то, кто основал и обладает ли данная организация истиной.
А здесь еще можно было бы добавить, все дело в том, что очень часто сектанты, так называемые некоторые неопротестанты, протестанты, ну, не играют, в принципе, суть, как их называть, но суть заключается в том, что они говорят, что вот мы восстанавливаем первую веру христиан, а вот как бы так как, начиная уже со Вселенских соборов, церковь подпала под влияние эллинизма, ударилась в язычество, появилось очень много понятий, которых как бы в первоначальном библейском богословии не было, типа там троица и так далее, позаимствующие из философии языческой, по большому счету. А вот действительно, а можно ли говорить о том, что православная церковь сохранилась с тех времен? Действительно, можно ли сказать, что именно православная церковь хранит? Вот мы говорим, да, у нас есть апостолы, у нас есть последовательность апостольской преемственности. И действительно, мы можем сказать, что вот такой-то епископ был рукоположен такими-то епископами и так далее, цепочка вплоть до первоначального христианства. Но могу сказать, хорошо, вот есть вот эта преемственность у вас, а в процессе этой преемственности не произошла ли подмена? Подмена первоначального христианства какими-то новыми выдумками. Обычно говорят о том, что вот появилось много там обрядов, таинств, которые, предположим, не было, как считают сектанты первоначальной церкви. Действительно ли произошел какой-то такой модернизм, такой какой-то нездоровый эволюционизм, или все-таки те формы, которые в церкви появлялись, они суть не нововведения по содержанию, а отражение старой сути в новых одежках? Как вы считаете?
Ну, что можно сказать? Значит, своей церкви Господь дал власть утверждать истину. Поэтому со временем, когда появлялись какие-то проблемы или какие-то там новые ереси или еще какие-то новые взгляды, церковь всегда решала эти вопросы соборно. На соборах, которые принимали правильное решение. А по данной позиции сектанты придерживаются... того мнения, что церковь должна была остаться на том уровне, как она зачалась, таком с примитивным своим обрядами, с примитивными какими-то своими формами. Но везде апостол пишет, что нам надо достигнуть в меру полного возраста Христова. Поэтому нельзя об истинности церкви судить. Вот если мы посмотрим деяния апостолов, нельзя по такому краткому промежутку времени, которая существовала церковь, нельзя судить о дальнейшем ее развитии, какую она полноту могла принять. Ведь если сказано, что все мы должны прийти в меру полного возраста Христова, значит и церковь должна развиваться и достигнуть этого полноты, этой возраста Христова. И вот, согласно, значит, тому, что церковь имеет право утверждать истину, мы развивались, и все полезное мы принимали, И Вселенские соборы, которые были, они, естественно, приумножили полноту истины. Почему? Потому что вот апостол Павел, допустим, так предсказал, что надлежит быть между вами и разногласием, чтобы открылись искусные. То есть разногласия эти только помогли становлению церкви. Она какие-то ненужные, неправильные формы все отбросила, а нужное, правильное все приняла. И если сказано, что появится искусное, то есть те люди, которым дано будет раскрыть полноту истины. И кто же эти искусные люди на Вселенских соборах? Кто эти были представители? Это либо были те, которые защищали церковь, Иоанн Златоуст, Василий Великий, Георгий Богослов, либо это были те, которые шли против этой истины, то есть Арий, там, Евномий и все прочие, которые защищали. Ну, как вот интересно, сектант выберет данные позиции. Кто здесь в данном случае были искусные? Те, которые защищали или нет? Если рассмотреть, можно прийти к выводу, что в основном все протестантские секты, они в большинстве своем основные истины Вселенских соборов все-таки приняли. Ну, кроме, может, последнего, там, 7-го Вселенского собора. А так, о божестве Христа, который первый собор принял решение, в основном все секты протестантские это приняли тоже. Божество Святого Духа тоже приняли. И многие догматы они приняли в большинстве своем. Значит, искусные, получается, те были люди, представители, кто защищал эту истину. А это значит кто? Значит, речь идет о Василии Великом, Риоре, Богослове, Иоанне Златоусте и всех других святых отцах, которых, как мы видим, и сами сектанты, может, не хотя того подсознательно, но все-таки приняли. А значит, и для них они могут являться этими же искусными святыми отцами, которых говорит святой апостол Павел.
Да, это, кстати, очень интересное замечание, потому что действительно, когда мы видим по Священному Писанию, произошел вопрос, надо ли язычников обрезывать или не надо обрезывать. Действительно, был создан собор апостольский, и тем самым апостолы показали, каким образом внутри церкви должны решаться те проблемы, те искушения, те вопросы, которые не может решить один. То есть появилась эта соборность, соборное решение. И когда проходили Вселенские соборы, из истории христианства мы знаем, что, в принципе, все Вселенские соборы происходили как реакция на некую ересь, на некое искажение. А почему вообще, в принципе, ересь – это плохо? Ну, возьмем, например, арианство. То есть чему учил большому Арий? Что Христос есть творение, то есть Христос не есть Бог. Но мы берем Священное Писание и видим, Священное Писание учит, что Христос, например, прощал грехи, и даже иудеи ставили ему вину, как ты можешь прощать грехи, ведь только Бог может прощать. И если мы принимаем арианство, то получается, что Христос не есть Бог, а Священное Писание свидетельствует, что он прощал грехи, и свидетельствует, что только Бог может прощать грехи. Отсюда логически, если Арий прав, то Священное Писание ложно. То есть оно не откровение от Бога, по большому счету. А если Писание истина, значит Христос есть Бога, человек есть Бог. Это логически следует из Священного Писания. И поэтому естественно, что когда появляется какая-то ересь, эта ересь затрагивает самые основы духовной жизни. Потому что Христос есть Спаситель. Но если Христос не Бог, как Он мог нас спасти? Тогда Он был просто в лучшем случае обычным пророком, как, например, учат те же самые мусульмане. То есть, как мы видим, появление ереси искажает не просто набор каких-то тезисов там мировоззренческого плана, а искажает весь строй духовной жизни. Потому что, опять же, если Христос не Бог, кому мы причащаемся? Потому что природа человека повреждена. Повреждение природы исцеляется в святых таинствах церкви. Причастие есть величайшее таинство и главное таинство церкви – Евхаристия. В этом таинстве мы таинственным образом соединяемся со Христом, и Христос своей силой нас преображает. Но если Христос не Бог? Фактически это таинство ложно, Евхаристия бесполезна, причастие – это самообольщение. А ведь это логический вывод только из одной ереси, из ереси арианства. И естественно, когда эта ересь появилась, созвались по примеру святых апостолов отцы церкви, которые были прямыми наследниками, потому что, опять же, христианство – историческая религия. Что это означает? Это означает, что есть документальные свидетельства о жизни христиан в различные эпохи. Если мы возьмем древних христиан первых, мы видим Священное Писание Нового Завета, это свидетельство евангельское, это свидетельство деяний апостола Луки, это свидетельство посланий апостолов, и прежде всего это первоверховного апостола Павла, который больше всего на эту тему писал. Далее мы видим Писание мужей апостольских. которые были прямыми учениками апостолов, и естественно, что если мы будем задаваться вопросом, кто лучше знает, во что верили апостолы, люди, которые были учениками апостолов, или люди, которые, например, как Рассел, там, жили в конце 19-го, начале 20 века, ну, наверное, прямые ученики апостолов, которые вот глаза в глаза видели этих апостолов, наверное, они лучше имели представление, о чем эти люди учили. А далее... начинается эпоха апологетов. Апологеты – это люди, которые во время первых четырех веков христианства выступали в защиту православной веры. И я делаю акцент – православные. У нас часто говорят, что православные – это просто как бы наименование одной из христианских деноминаций. Это неправильно. Православие – это, как я уже говорил, правильное учение. Православным является любой человек, который правильно излагает учение от апостолов до нашего времени и имеет правильный строй жизни. Потому что христианство – это не просто набор каких-то чисто теоретических вещей, это практический путь. Наша цель – не изучение Библии. Библия – это помощь. Это вот мы приезжаем, например, в какой-то город, и нам дают путеводитель. Нам нужно из точки А попасть в точку Б. Так вот, Библия – это путеводитель из царства земного в царство небесное. И если мы Библию обожествляем, говорим, что цель нашей жизни – изучение Библии, мы сами себе лжем. Потому что, еще раз говорю, Библия – это помощник. Христианство, церковь, а нужно тут четко сказать, что не существует нецерковного христианства, потому что Христос не создал христианство, Христос не дал учения, Христос создал церковь тела своего. Это основа. Там, где нет церкви, там нет христианства. Любые попытки сказать, что вот мы там свободные христиане, вот мы христиане, которые истинно следуют Библии, ну, такого быть не может, потому что церковь там, где Евхаристия, церковь там, где Христос. Иногда говорят, что вот где двое или трое соберутся во имя Твое, там вот я среди них. Но еще раз говорю, разве один стих Священного Писания отменяет другой стих? Разве этот стих отменяет слова о том, что церковь одна? Разве этот стих отменяет указание на том, что те, кто искажает апостольское, то, что те, кто... отвергают идею, что церковь всегда существовала, разве это отвергается? Разве может Библия противоречить сама себе? И очень часто мы видим, что Священное Писание используется действительно как просто набор цитат. То есть берется цитата, которая, как кажется сектанту, выгодна в его ситуации, при этом совершенно игнорируются все остальные другие цитаты. Поэтому, как действительно мне кажется, что если опираться на Священное Писание, если Священное Писание изучать непредвзято, без идеологических очков, то действительно становится видно, что церковь Христова одна, церковь была основана Иисусом Христом, апостолы получили право представлять эту церковь, апостолы далее делегировали свои права епископам, которых они рукополагали. Изучая документы христианства, можно проследить всю цепочку апостольской преемственности, и если мы это дело начинаем изучать, то мы видим в непогрешимом виде, без привношения каких-то принципиально новшеств, со времен Вселенских соборах существует только одна церковь, которая соответствует вот этому библейскому, и я обращаю внимание наших слушателей, именно библейскому стандарту, только Вселенская православная церковь. Потому что у нас иногда говорят, что вот русская православная церковь, это церковь вот этническая. Действительно, есть такое искушение, там греки, например, очень сильно на этом попались, когда они стали церковь фактически сводить к какому-то этнического гетто. Я обращаю внимание, русская православная церковь – часть вселенского православия. Часть. Она находится в полном единстве со вселенским православием. Это единство проявляется прежде всего в единой чаше, в едином причастии, которое у нас присутствует. И я обращаю внимание, что кто бы там ни был, вот недавно буквально я общался с одним баптистом, который говорил, вот вы православные, нас сектантами считаете, а вот тут патриарх Кирилл с нами там чуть ли не молится, с нами общается. Я задаю вопрос, вы понимаете, что, собственно говоря, в чем происходит контакт? Контакт происходит в социальной сфере. В социальной сфере мы можем общаться, ну, грубо говоря, заниматься благотворительностью, с кем угодно, с мусульманами, там, с буддистами. Ну что, плохо, если, например, не знаю, те же самые буддисты там вложат деньги в то, чтобы построить какую-нибудь там благотворительную столовую, будут кормить бездомных. Хорошее дело, хорошее. Если они обратятся к православной церкви и скажут, мы хотим нести свою лепту, ну какой православный христианин от этого откажется? Но если буддист придет и скажет, вы приходите к нам в наши храмы и молитесь там Будде или достигаете какого-то другого духовного совершенствования, читайте наши мантры, то как патриарх Кирилл, так и любой вменяемый настоящий православный христианин скажет, нет, ребята, вот этого никогда не будет. И также непонимание у сектантов, что, например, если человек присутствует при молитве, это не означает, что он молится с человеком. Молитва православия – это, прежде всего, церковная молитва. Это молитва литургическая. Христианство, православие – это литургия. Это служба, это высшая форма молитвы, соборная молитва, происходящая в церкви. И никакая другая молитва рядом с ней встать не может. Поэтому, еще раз говорю, здесь можно только рекомендовать людям, которые как бы ищут ереси, ищут искажения христианства в православии, получше православие изучить, получше изучить святых отцов, посмотреть, как они жили. Попытаться посмотреть на священное писание без призмы идеологических очков, которые у людей де-факто присутствуют. И тогда, я думаю, действительно откроется один простой факт. Истина одна, потому что один Христос. Крещение одно, церковь одна. И только те, кто вот это единство сохранил с первоначальной церковью, тот является действительно христианином. Все остальные сообщества – это в лучшем случае клубы любителей Библии, клубы любителей Иисуса Христа. Но назвать их церковью, церковью с большой буквы, лично я не могу. Вот, не знаю, может, вы можете так это сделать?
Мне хотелось бы в процессе нашей беседы сделать дополнение некоторые. Вот мне нравится такая мысль, которую вот любит Кураев повторять. Вот он говорит в беседе с свидетелем Иеговы, что в Писании написано, что Бог есть любовь, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного. Так вот, получается, рассуждает отец Андрей, что если Христос не является Богом, тогда получается, как, в чем же тут проявляется любовь Бога? Что Он послал какого-то свое первое творение, которое на кресте страдало, а сам Бог-то какое участие принимал? Получается, никакого. И где же тут любовь Бога к людям земным? И получается, нет тут никакой любви. И получается, что вся любовь Бога может только тогда выражаться, если Христос является полнотой Святой Троицы, тем Богом, который действительно возлюбил мир, пришел и отдал себя во искупление всего мира. Вот полнота любви в чем проявляется. И так мы, православные, можем понимать и понимаем вот Святое Писание. Относительно еще я бы хотел бы добавить двух-трех, как любят говорить сектанты, что где двое трое, там я посреди них. Ну, надо добавить, что в Священном Писании есть такое изречение, где написано, если не послушает тебя брат, скажи другому брату для вразумления, если он его не послушает, не послушает двух-трех, тогда скажи церкви. То есть церковь это уже сверх двух-трех, есть такое изречение. Вот это надо тоже помнить, что церковь это где больше двух-трех, а так что сектантское изречение, которое там я посреди. Христос может быть, да, по своей, так сказать, дару вездесущий, а Христос-то везде находится, но благодатью своей он присутствует только в церкви, а она, как следует, согласно этому писанию, уже сверх трех человек.
Вячеслав Иванович, вот действительно сейчас существует много сообществ, их можно называть по-разному, можно называть секты, христианские сообщества, там, ну, не играет опять роли, как они будут называться, но они утверждают, что живут по Библии. Это и свидетели Иеговы, это и баптисты, это и адвентисты, и еще огромное количество организаций. Вот на ваш взгляд, вот их претензии на то, что они реально живут по Библии, на чем-то основаны, каких-то серьезных библейских основаниях, или в принципе это просто самообольщение?
Ну, естественно, никаких доказательств и доводов, аргументированных сектанты, привести не могут в то, что они могут являться посланниками от Бога. По многим причинам здесь можно взять то, что Христос основал свою церковь на Тайной Вечере. Он сказал, пейте мою кровь, ибо сей есть кровь моя Нового Завета. То есть Новый Завет Господь заключил со своими апостолами, со своей церковью. И завещал нам всю полноту этого завещания, которое апостолы и потом записали в книге Нового Завета. Поэтому с протестантскими сектантами никакого завета, новейшего завета или еще какого-то друвета никто не заключал, ни Бог, ни кто-то. Поэтому они наше завещание похитили тайно, пытаются это завещание применить к себе самим, но это оно к ним не имеет отношения, это просто воровство. И пользы от этого они не получат.
То есть, если мы говорим о том, что Библия есть книга церкви, то нужно четко понимать, что вот православная церковь – это та церковь, которая создала Библию. А сектанты – это те люди, которые вот пришли в чужой дом, взяли то, что им не принадлежит, и, грубо говоря, себе просто присвоили.
Ну да, это уже воровство.
Потому что если мы опять же берем историю, то кто были те люди, которые утверждали канон? Ведь действительно, вот если изучать историю появления Библии, что мы видим? Мы видим, что изначально Библия, в принципе, представляла себя список каких-то текстов, рукописей, которые писались там либо на пергаменте, либо на папирусах. И далее мы видим, что таких текстов было очень много. И мы видим, что кроме так называемых действительно каноничных книг, то есть канон, правило некое, которое было принято, которое церковь признала своим, существовало огромное количество апокрифической литературы, которая, в принципе, присваивала имена святые для всех христиан, православных христиан, апостольских, и Дева Мария и так далее. Но церковь, водимая Духом Святым, четко сказала: вот это мое, а вот это чужое. И несмотря на то, что там существовали различные Евангелия там от людей, которые как бы упоминаются в Священном Писании, но церковь сказала: вот эти люди не мои, это подлог, это обман. И мы помним, что язычники, когда преследовали христиан, ведь в том числе что они делали? Они требовали, чтобы христиане отдавали Священное Писание, чтобы уничтожать Священное Писание. И вот вопрос о том, какая книга каноничная, какая книга боговдухновенная, а какая какая-то типа фальшивки, он стал очень рано. И что сделали христиане? Христиане создали канон, создали правила, создали список книг, который признан каноничным. Что мы видим у современных сектантов? Мы видим, что они берут не просто древние книги, которых было намного больше, чем мы реально видим в каноне Священного Писания. Мы видим о том, что они берут канон, созданный православными христианами. Они говорят: вот это наши книги. Но укажите хоть одного свидетеля Иеговы, который в древности участвовал в создании канона. Просто фамилию укажите. Мы можем найти православных христиан, но мы ни одного свидетеля Иеговы не найдем. Мы не найдем ни одного адвентиста. Их тогда просто не существовало. Мы не найдем ни одного баптиста, ни одного пятидесятника. Православных христиан мы найти можем. И если мы изучаем непредвзятую историю церкви, мы видим, что Библия, канон библейский, был собран православными христианами. И он был собран, опираясь на водительство Святого Духа, который существовал в церкви. Потому что если Дух Святой не водил теми людьми, которые собрали канон, как так получается, что сектанты этот канон принимают? А если они принимают канон, значит, они принимают ту истину, что Святой Дух водил людьми, которые эти книги собрали. А дальше логически простой вопрос. Посмотрите, во что эти люди верили, кем они были. Это уже не требуется каких-то особых изысков, надо просто изучать историю. И вот если так непредвзято изучить историю, будет видно, все эти люди были православными христианами. И тогда можно просто сказать: господа сектанты, изучите христианство, верните в церковь, которая Библию создала. Не будьте ворами. Не будьте мошенниками, которые присваивают себе то, чего вы не делали. Это честность. Вы же говорите, что вы христиане, а вы знаете, Священное Писание говорит, что отцом лжи является дьявол. Разве можете вы свою духовную жизнь основывать на лжи, на самообольщении?
По этому поводу мне хотелось отметить, что сектанты действительно придерживаются сегодня нашего канона православного, но и часто любят повторять, что мы придерживаемся то, чего держалось первые христиане. Но надо отметить, что до того, как утвердился окончательно канон Нового Завета, а это произошло лишь на Ипонийском соборе в начале V века, когда уже было включено и апокалипсис был включен, который до этого не решались долгое время внести. Так вот, первые христиане, когда еще не было окончательного канона, пользовались посланием Климента, Варнавы, которые входили в состав того канона первых христиан. Тогда спрашивается, почему же тогда современные сектанты, которые любят подражать первым христианам, не пользуются тем каноном первенствующей церкви, которой пользовалась древняя церковь? Тоже такой непонятный вопрос.
Ну что ж, я попытаюсь подытожить нашу сегодняшнюю беседу. Что мы можем сказать, подытоживая? Ну, во-первых, опираясь на Священное Писание, мы видим, что истина есть Иисус Христос, и на вопрос, что есть истина, мы отвечаем: не истина есть ничто, а истина есть кто. Далее Иисус Христос создал церковь свою, которая врата ада не одолеет, и как не было времени, когда этой церкви не существовало. Поэтому, когда там, например, говорят, что вот там католики что-то извратили, да, мы можем согласиться, действительно, католики извратили, и там 1000 лет тому назад отпали от православия. Но еще раз говорю, от того, что кто-то отпадает от церкви, это не означает, что церковь исчезает. Далее мы видим о том, что апостолы имели право рукополагать священников, созывать соборы, что соборы были водимы Святым Духом, и в рамках этих соборов был утвержден канон Библии. Этот канон Библии признают сектанты. Но раз они признают канон Библии, значит, они должны признавать водительство Духом Святых тех людей, которые этот канон утвердили. И если, в принципе, окончательное утверждение произошло только в V веке от Рождества Христова, мы должны признать, что Вселенские соборы, как минимум первые Вселенские соборы, были водимы Святым Духом. Значит, не было отпадения. А значит, в принципе, то, что эти соборы утвердили, как, например, символы веры, богословская терминология, значит, все должно приниматься. А раз это все должно приниматься, значит, нужно вернуться туда, где это все родилось. Где это все появилось? То есть нужно вернуться в православную церковь. Вот так я мог бы подытожить нашу сегодняшнюю беседу.
И в заключение хотелось бы сказать, что Святое Писание вне церкви, оно неисполнимо. Потому что если благодать полноты Святого Духа имеет православная церковь, и она дает в таинствах эту полноту благодати своим членам церкви, то без этой полноты невозможно исполнить это Писание. Если сектанты находятся вне полноты благодати, то как они могут исполнить? Ну, также взять свидетели Иеговы, который вроде бы читает Святое Писание, где прямо вот в первом послании Тимофея, 3 главе, в 16 стихе прямо написано, что великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Вроде бы и написано, что Бог явился во плоти, не кто-то там, не человек, никто. Так здесь идет приписочка. Великое благочестие тайна, то есть тайна, которая открыта будет только благочестивым. Вне церкви, без благодати, достигнуть это состояние благочестия невозможно. А потому и истины эти закрыты сектантом. Вроде бы и написано, что Бог пришел во плоти, для них человек пришел. То есть душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, ибо почитает это безумием. И не может разуметь того, что от Духа Божия. Вот, а мы, православные, имеющие полноту от Бога, имеем благодать и познание, и нам Господь открыл, хранительницей чего является православная церковь. Поэтому Господь сохранил церковь и призывает всех для спасения только через свою церковь.
И церковь эта будет стоять во веки веков.
Аминь.
Я благодарю своего сегодняшнего собеседника за интересную беседу. Напоминаю, что им был религиовед Вячеслав Иванович Скрипников. В нашей сегодняшней беседе мы пытались ответить на вопрос, почему лишь православные христиане могут утверждать, что с нами истина. Беседу провел сотрудник Православного миссионерско-апологетического центра «Ставрос» Питанов Виталий Юрьевич. До свидания, уважаемые слушатели.
До свидания.